Нет, о нет, никто здесь даже не слышал имени Рудольфа Сикорски. Но меня не проведешь. Я-то сразу понял, чьи уши торчат из-за кулис. И я бы все-таки хотел узнать, Сикорски, почему вы вот уже битый час молчите и не отвечаете на мой вопрос? Зачем вам все это понадобилось, спрашиваю я? Закрытие музея, позорная попытка изъять из музея принадлежащие ему экспонаты, ночные засады. И кто, черт подери, выключил здесь электричество? Я не знаю, что бы я стал делать, если бы у меня в глайдере не оказалось фонарика. Я шишку набил себе вот здесь, черт бы вас подрал, и я там что-то повалил. От души надеюсь, хочу надеяться, что это был всего лишь макет. И молите Бога, Сикорски, чтобы это был только макет, потому что если это оригинал, вы у меня сами будете его собирать до последнего вилдинга. И если этого последнего вилдинга не окажется, вы у меня как миленький отправитесь на Тагору. Голос его сорвался, и он мучительно заперхал, стуча себя обоими кулаками в грудь. «Я получу когда-нибудь ответы на свои вопросы?» — яростно просипел он сквозь перхание. Я сидел как в театре, и все это производило на меня впечатление скорее комическое, но тут я глянул на экселленца и обомлел. «Экселленц, странник, Рудольф Сикорски, это ледяная глыба, этот покрытый изморозью гранитный монумент хладнокровия и выдержки, этот безотказный механизм для выкачивания информации, он до макушки налился темной кровью, он тяжело дышал, он судорожно сжимал и разжимал костлявые веснушчатые кулаки, а знаменитые уши его пылали и жутковато поддергивались. Впрочем, он еще сдерживался, но, наверное, только он один знал, чего это ему стоило. «Я хотел бы знать, Бромберг», — сдавленным голосом произнес он, «зачем вам понадобились детонаторы?» «А, вы хотели бы это знать», — ядовито прошептал доктор Бромберг и подался вперед, заглядывая экселленцу в лицо с такого малого расстояния, что длинный нос его едва не касался зубов моего шефа. «А что бы вы еще хотели обо мне знать? Может быть, вас интересует мой стул? Или, например, о чем я давеча беседовал с Пильгуем?» Упоминание имени Пильгуя в таком контексте мне не понравилось. Пильгуй занимался биогенераторами, а мой отдел уже второй месяц занимался Пильгуем. Впрочем, экселленс пропустил Пильгуя мимо ушей. Он сам просунулся вперед, да так стремительно, что Бромберг едва успел отшатнуться. «Вашим стулом извольте интересоваться сами», — прорычал он. «А я хотел бы знать, почему это вы позволяете себе взламывать музей и почему тянете свои лапы к детонаторам, хотя вам было совершенно ясно сказано, что на ближайшие несколько дней вы, кажется, собираетесь критиковать мое поведение? Ха! Кто? Сикорски, меня? Обвинять во взломе? Хотел бы я знать, как вы сами проникли в этот музей, а? Отвечайте. Это не относится к делу, Бромберг. Вы взломщик, Сикорски», — объявил Бромберг, простирая к экселленсу длинный извилистый палец. «Вы докатились до взлома. Это вы докатились до взлома, Бромберг», — взревел экселленс. «Вы! Вам было совершенно ясно и недвусмысленно сказано, доступ в музей прекращен. Любой нормальный человек на вашем месте, если нормальный человек сталкивается с очередным актом тайной деятельности, его долг немножечко пошевелить мозгами, Бромберг. Его долг сообразить, что он живет не в средние века. Если он столкнулся с тайной, с секретом, то это не чей-то каприз и не злая воля. Да, не каприз и не злая воля, а ваша потрясающая самоуверенность, Сикорски, ваша смехотворная, поистине средневековая, идиотски фанатическая убежденность в том, что именно вам дано решать, чему быть скрытым, а чему открытым. Вы глубокий старик, Сикорски, но вы так и не поняли, что это прежде всего аморально. Мне смешно разговаривать о морали с человеком, который ради удовлетворения своего детского чувства протеста идет на взлом.
Вы не просто старик Бромберг, вы жалкий старикашка, впавший в детство. Прекрасно, сказал Бромберг, вдруг снова успокаиваясь. Он сунул руку в карман своего белого плаща, извлек оттуда и со стуком положил на стол перед экселленцем какой-то блестящий предмет. Вот мой ключ. Мне, как и всякому сотруднику этого музея, полагается ключ от служебного хода, и я им воспользовался, чтобы прийти сюда. Посреди глухой ночи и вопреки запрету директора музея. У экселленца не было ключа. У него была магнитная отмычка, ему оставалось одно — наступать. Посреди глухой ночи, но все-таки с ключом. «А где ваш ключ, Сикорский? Покажите мне, пожалуйста, ваш ключ. У меня нет ключа, он мне не нужен. Я нахожусь здесь подолгу, а не потому, что мне попала вожжа под хвост, старый вы истеричный дурак». «И что тут началось?» Я уверен, что никогда раньше стены этой скромной мастерской не слышали таких взрывов сиплого рева вперемешку со скрипучими воплями. Таких эпитетов, такой вакханалии эмоций, таких абсурдных доводов и еще более абсурдных контрдоводов. Да что там стены? В конце концов, это были всего лишь стены тихого академического учреждения, далекого от житейских страстей. Но я человек уже не первой молодости, всякого, казалось бы, повидавший, даже я никогда и нигде не слыхивал ничего подобного, во всяком случае от экселленца. То и дело поле сражения совершенно заволакивалось дымом, в котором не различить было уже предмета спора, и только подобно раскаленным ядрам проносились навстречу друг другу разнообразные безответственные болтуны, феодальные рыцари плаща и кинжала, провокаторы-общественники, плешивые агенты тайной службы, склеротические демагоги и тайные тюремщики идей. Ну, а менее экзотические старые ослы, ядовитые сморчки и маразматики всех видов сыпались градом наподобие шрапнели. Однако порой дым рассеивался, и тогда моему изумлению и завороженному взору открывались воистину поразительные ретроспективы. Я понимал тогда, что сражение, случайным свидетелем которого я оказался, было лишь одной из бесчисленных, невидимых миру схваток беззвучной войны, начавшейся еще в те времена, когда родители мои только оканчивали школу. Довольно быстро я вспомнил, кто такой этот Айзек Бромберг. Разумеется, я слышал о нем раньше, может быть, еще когда сопливым мальчишкой работал в группе свободного поиска. Одну из его книг «Как это было на самом деле» я, безусловно, читал. Это была история массачусетского кошмара. Книга эта, помнится, мне не понравилась. Слишком сильно было в ней памфлетное начало, слишком усердствовал автор, сдирая романтические покровы с этой действительно страшной истории, и слишком много места уделил он подробностям дискуссии о политических в каждом заданном уровне развития человеческой цивилизации. Помню огромный шок, который я испытал, ознакомившись с историей цивилизации Тагоры, где эти принципы соблюдались неукоснительно с незапамятных времен их первой промышленной революции. Каждое научное открытие, которое может быть реализовано, обязательно будет реализовано. С этим принципом трудно спорить, хотя и здесь возникает целый ряд оговорок. А вот как поступать с открытием, когда оно уже реализовано? Ответ. Держать его последствия под контролем. Очень мило. А если мы не предвидим всех последствий? А если мы переоцениваем одни последствия и недооцениваем другие? Если, наконец, совершенно ясно, что мы просто не в состоянии держать под контролем даже самые очевидные и неприятные последствия? Если для этого требуются совершенно невообразимые энергетические ресурсы и моральное напряжение? Как это, кстати, и случилось с массачусетской машиной, когда на глазах у ошеломленных исследователей зародилась и стала набирать силу новая нечеловеческая цивилизация Земли? «Прекратить исследование», — приказывает обычно в таких случаях мировой совет. «Ни в коем случае», — провозглашают в ответ экстремисты. Усилить контроль? Да. Бросить необходимые мощности? Да. Рискнуть? Да. В конце концов, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Из выступления патриарха экстремистов Преттенсона. Но никаких запретов. Морально-этические запреты в науке страшнее любых этических потрясений, которые возникали или могут возникнуть в результате самых рискованных поворотов научного прогресса. Точка зрения, безусловно, импонирующая своей динамикой, находящая безотказных апологетов среди научной молодежи, но чертовски опасная, когда подобные принципы исповедует крупный и талантливый специалист, сосредоточивший под своим влиянием динамичный талантливый коллектив и значительные энергетические мощности.